Здравствуйте! В эфире еженедельное обозрение «Седмица». С вами Марина Селенкова. Сегодня в нашей программе мы расскажем о таких событиях культуры и искусства. Великий подвижник. 8 октября Православная Церковь чтит память преподобного Сергия Радонежского. Неизвестная Белоруссия и фильм «Беженцы». И как обстоит дело с документальным кино в Польше? Об этом в рубрике «Чело и век». Его называют одним из величайших французских композиторов. 9 октября исполняется 185 лет со дня рождения Камиля Сен-Санса. Игуменом земли русской называли его современники и потомки – преподобный Сергий Радонежский. Его иконами веками благословляли воинов перед сражениями. Именно у него ищут помощи и исцеления миллионы страждущих. Большинство русских святых 14 и начала 15 века были его учениками. Почему больше 600 лет одно только его имя? Имя кроткого монаха вызывает в сердце любого православного теплоту и священный трепет. Как ему удалось избавить нашу землю от монгольского ига и объединить Русь? О великом подвижнике, память которого Православная Церковь чтит 8 октября в нашем сюжете.
Господь дал ему память и разумение. Варфоломей же, постриженный в монашество с именем Сергий, около 2 лет подвязался один в лесу. Великий князь Дмитрий Иванович, прозванный Донским, чтил преподобного Сергия как отца. «Иди смело, князь, и надейся на помощь Божию», сказал ему святой старец и дал ему в сподвижники 2 своих иноков. В половине XIV века возникла знаменитая Троица Сергиевой Лавры. Основатель ее, преподобный Сергий, в миру Варфоломей, был сыном ростовских бояр Кирилла и Марии, переселившихся ближе к Москве в селении Радонеж. В 7-летнем возрасте Варфоломея отдали учиться грамоте. Он всей душой жаждал учения, но грамота не давалась ему. Однажды, ища в поле пропавших лошадей, он увидел под дубом незнакомого старца-чернорисца. Монах молился. Отрок подошел к нему и поведал свою скорбь. Старец, достав ковчежец, вынул малую частицу просфоры и, благословив ею Варфоломея, сказал: «Возьми, чадо, и съешь. Сие дается тебе в знамение благодати Божией и разумение священного Писания». Благодать эта действительно сошла на отрока. Господь дал ему память и разумение, и отрок стал легко усваивать книжную мудрость. После смерти родителей Варфоломей вместе со старшим братом Стефаном поселился в 10 верстах от Радонежа в глубоком лесу. Братья рубили лес своими руками и построили келью и малую церковь. Эту церковь священник, посланный митрополитом Феогностом, освятил в честь Святой Троицы. Так возникла знаменитая обитель преподобного Сергия. Вскоре Стефан оставил своего брата и стал настоятелем Богоявленского монастыря в Москве и духовником великого князя. Варфоломей же, постриженный в монашество с именем Сергий, около 2 лет подвязался один в лесу. Однажды святой пустынник дал хлеба пришедшему к его келье медведю. И с тех пор зверь стал постоянно навещать преподобного Сергия, который делил с ним свой последний кусок хлеба. Слава о нем распространилась и привлекла к нему других иноков. Они стали просить Сергия принять сан священника и игумена. Сергий долгое время не соглашался, но, видя в их неотступной просьбе призвание свыше, сказал: «Желал бы лучше повиноваться, чем начальствовать, но страшусь суда Божия и предаю себя в волю Господню». С Святой Сергий подавал пример братии строжайшего воздержания и глубочайшего смирения. Слух о святом Сергии достиг Константинополя, и патриарх Филофей прислал ему свое благословение и грамоту. Митрополит Алексей любил преподобного Сергия и готовил себе в преемники. Но Сергий отказался от этого избрания. Однажды митрополит Алексей хотел возложить на него золотой крест в награду за труды. Но Сергий сказал: «От юности своей я не носил на себе золото. В старости же тем более я хочу пребыть в нищете». И решительно отклонил от себя эту почесть. Великий князь Дмитрий Иванович, прозванный Донским, чтил преподобного Сергия как отца и просил у него благословения на борьбу с татарским ханом Мамаем. «Иди смело, князь, и надейся на помощь Божию», – сказал ему святой старец и дал ему в сподвижники двух своих иноков – Пересвета и Ослябию, которые пали героями в Куликовской битве. Еще при жизни преподобный Сергий совершал чудеса и удостаивался великих откровений.
Известную ранее пленку «Кинолетопись», сделанную на съемках фильма «Андрей Рублев» режиссера Андрея Тарковского, выставят на торги в Москве. Как сообщают при службе аукционного дома, это уникальное событие в отечественной киноистории. Эта пленка никогда не демонстрировалась публично. Съемка «Кинолетописи» производилась во Владимире и Изборске. На кадры попали практически все участники съемочного процесса. Режиссер Андрей Тарковский, актеры фильма Анатолий Солоницын, Михаил Кононов, Иван Лапиков, Юрий Назаров, оператор и директор картины. Также пленка запечатлела подготовку к ключевым эпизодам фильма, например, сцену полета на воздушном шаре, нападение татар на Владимир и разговор Андрея Рублева и Феофана Грека. Напомним, что фильм «Андрей Рублев» вышел на экраны в 1966 году. Картина посвящена жизни иконописца и охватывает четверть века. Фильм получил приз Международной ассоциации кинокритиков на Каннском фестивале 1969 года. Программу продолжит разговор о документальном кино. Мы поговорим о неизвестной Беларуси и фильме «Беженцы», а также о том, что такое Белсат и как обстоит дело с кинематографом в Польше. Об этом далее в рубрике «Чело и век».
Каждый человек – это отражение своего внутреннего мира. Человек, с которым я вас познакомлю, стремится сохранить историю и самобытность своего народа в фильмах, а значит, сделать вклад в развитие будущих поколений. Знакомьтесь, Юрий Калина. Юрий Калина – журналист и режиссер документальных фильмов регионального отделения польского телевидения в Белостоке, руководитель региональной редакции телеканала «Белсат», автор более 100 репортажей и документальных фильмов, снятых в разных странах Центральной и Восточной Европы. Его последние фильмы «Погоня за правдой», «Последний диктатор Европы», «Архимандрит», «Сережа», «Беженцы». Получал награды на кинофестивалях в Польше, Беларуси, Германии, Португалии, Великобритании, Мексике, Чехии, Австрии, России и Украине.
Рад вас видеть.
Здравствуйте, Юрий. Я тоже очень рада вас видеть. Вы сейчас и все эти годы работаете на Белсате. Скажите, пожалуйста, какой статус этого канала? Это государственный или коммерческий? Какой он? Белорусский, польский? Какой это канал?
Телеканал Белсат – это часть польского общественного телевидения. Это один из тематических каналов польского общественного телевидения. Ну, по сути, это польский канал.
В Беларуси очень много режиссеров-документалистов. А как обстоят дела в Польше с документальным кино?
Я сказал бы, что документальное кино еще лет тому 10 или 15 жило намного лучше, чем сейчас, поскольку все мы понимаем, что ну, телевидение и вообще телевидение, радио сейчас это такая структура, которая как бы очень быстро должна работать. И там нет, в эфире нет места для документального кино. Нет спроса у рекламодателей, чтобы платить за рекламу. Там, когда телевидение показывает час документального кино, но это сейчас как бы не модно и не интересно. Но есть люди, я сказал бы, фанаты, которые все-таки делают документальные фильмы.
А ваши фильмы «Сережа», «Беженцы», «Архимандрит», они все объединены одной нитью православия. Насколько эта тема важна для вас?
Я из этого православного белорусского меньшинства здесь, в Польше, в Белостокской области. Это меньшинство, оно все меньше и меньше, поскольку, вы понимаете, если там есть у нас 200 тысяч православных в Польше, а поляков 39 миллионов, это как бы, ну, это меньшинство раньше или позже исчезнет. Я родился в деревне, где моим первым языком был белорусский язык. Я научился по-польски только в школе, там, в 6 или 7 лет. Там у нас на деревне, на улице все говорили по-белорусски. Сейчас, когда я заеду на эту деревню, там почти никого нет, потому что это понятно, что как бы молодые все удрали в города, остались бабушки, там несколько хозяев. А их дети уже говорят на польском языке. Я посчитал, что не надо как бы в той отрасли, которой я занимаюсь, в отрасли документального кино, показать то, что было еще, когда я был молод. Показать нашу культуру, наш язык, нашу веру, православие в документальном кино. Поскольку я так посчитал, что если я этого не сделаю, ну, то никто этого не сделает. А мне кажется, что ну, документальное кино настолько универсальное, так, настолько ну, привлекательное, что через там, год, лет, там, 10, 20 или 50 кто-то подумает, что давайте посмотрим, как там жили наши детки или там, прадедки, прабабушки.
Вы для своих фильмов находите очень интересные темы и интересных героев. Например, вот в фильме «Беженцы» вы показали историю о том, как народ Белоруссии, да, страдал от принудительных переселений.
История беженства 1915 года – это ну, начало первой войны, можно так сказать, на наших территориях. Это был очень жудостный период, который касался вообще-то нескольких миллионов людей. Из нашей области выехало тогда почти 80% православных жителей. В том числе все люди из моей деревни, в том числе и моя прабабушка. Поэтому мне не было сложно искать героев для этого фильма, поскольку я... семьи, от родителей, от дедушки, от бабушки слышал, знал эту историю. Моя прабабушка Зофия, которая выехала в беженство из деревни Кашали, полгода раньше повенчалась с моим прадедом. Прадеда забрали в царскую армию, бабушка уехала с всей семьей и всей деревней из беженства. В беженстве родила мою бабушку Надежду. Прадед, извините, погиб на фронте, неизвестно где, он даже не знал, что у него дочь. Моя прабабушка вернулась в свою деревню в 21-м году, уже с ребенком, с моей бабушкой Надеждой на руках. И здесь приехали в свой дом, которого не было. Просто его сожгли, и надо было все сначала как бы, начинать всю жизнь. Но это страдания, которые нам невозможно понять. Но я решил сделать про это фильм, поскольку это касается лично моей семьи, но тоже 3 миллионов людей, которые были принуждены своих деревень, там, ездили по России, там, видели и Первую войну, и большевистский там, переворот, и там вообще гражданскую войну. Ну, наконец-то возвращаются домой.
Как вы долго работали над этим фильмом?
когда я делаю фильмы, это мне берет как минимум 2 года. Иногда было даже больше, когда я делал фильм про покойного архимандрита Гавриила. Это наш монах, тутой, который строил скит православный здесь, в Гвардейской области. Но я там ездил до отца архимандрита почти 4 года.
Я буду молиться.
Сначала вообще-то я не думал так, но после, когда накопилось этого материала, решил сделать. Там, для меня важно, чтобы... Ну, если уже делать фильм, ну, то я считаю, что надо его делать хорошо, и ну, так хорошо, как ты умеешь. Поскольку у меня уже нет времени, чтобы делать... Там, а бы что, так? Ну, просто жалко времени на то, как заниматься чем-то неинтересным и непользительным не только для меня, але, мне кажется, только для среды, в которой я живу.
Спасибо за разговор. Я желаю, чтобы ваши фильмы, ваше творчество через эти фильмы молодежь стремилась жить и сохранять свою историю.
Всего хорошего.
Его называют одним из величайших французских композиторов. При жизни он проявил себя также в качестве блестящего пианиста и органиста, дирижера и музыкального критика, а также человека чрезвычайной любознательности. Мало кто знает, что кроме музыки он глубоко интересовался естественными науками – математикой, археологией, астрономией, а также французской историей, литературой, философией, религией и древними языками. Все это свидетельствует о многогранности его талантов. В этом году исполняется 185 лет со дня рождения знаменитого французского композитора Камиля Сен-Санса. Приглашаю вас ознакомиться с некоторыми вехами его жизни подробнее.
Он был человеком широкой культуры и утонченности, эстетом, увлеченным формой и изяществом стиля, чистотой выражения и идеалом логики. Знаменитый пианист, органист, дирижер, композитор, освоивший все возможные стили и жанры, от мессы до комической оперы, критик, исследователь музыки и театра, ученый-любитель, поэт, педагог – это все он, Камиль Сен-Санс. Ему интересно попробовать все. Муки творчества – это не о нем. Он за все берется с одинаковым здравым смыслом и неоспоримой легкостью. И утверждает: «Я создаю музыку, как яблоня рождает яблоки». Даже серьезные библейские сюжеты в его музыке приобретают изящество. Завораживающая красотой музыка по сей день не сходит с оперных подмостков. Сен-Санса выпала весьма редкая честь – увидеть себя в положении классика еще при жизни. А начиналась его жизнь не хуже, чем у Моцарта. Родившись в 1835 году в семье страстных музыкантов, Камиль стал заниматься музыкой с 2 лет. В 6 он уже сочинял, а в 10 играл в концертных залах Парижа, исполняя все сонаты Бетховена. В Парижскую консерваторию Сен-Санс поступил в 13 лет. Экзаменаторы высоко оценили прекрасный уровень музыкальной подготовки абитуриента. В годы обучения он специализировался как пианист и органист. А на 3-м году пребывания в ней проявил себя и как композитор. В конце 60-х годов его кантата «Свадьба Прометея» и 2-й фортепианный концерт получили приз на международном конкурсе в Париже. И композитор стал известным не только в музыкальных кругах Парижа, но и за рубежом. Успех Сен-Санса позволяет ему сблизиться с крупнейшими европейскими музыкантами того времени – Полиной Виардо, Шарлем Гуно, Джоакино Россини, Гектором Берлиозом. Его пианистическое и композиторское мастерство высоко оценил Ференц Лист. Он сочиняет симфонии, оперы, активно пропагандирует музыку современных композиторов, поддерживавших творчество Вагнера и Шумана, а также возрождает интерес к произведениям Баха и Моцарта, открывая для публики практически неизвестного до того во Франции Генделя. К началу 1860-х годов Сен-Санс уже широко известен как композитор и пианист-виртуоз. В 1870-х годах Сен-Санс основывает Национальное музыкальное общество и начинает выступать как критик. Его публикации, написанные живым, красочным языком, пользовались у читателей большой популярностью. И также он пишет музыку. Только по скромным подсчетам ему принадлежат 13 опер, 1 балет, 15 вокально-симфонических произведений, а также 8 симфонических поэм, 3 симфонии, 11 концертов, 23 камерных сочинения и произведения для органа. По-разному в разное время относилась к нему публика, драматично складывалась личная жизнь. Но что никогда не оставляло француза Сен-Санса, так это улыбка, вольтеровская ирония по отношению ко всему. В непростом для него 1886 году Камиль Сен-Санс написал «Карнавал животных». Интересно, что эта зоологическая фантазия не всегда упоминается в серьезных учебниках по музыке. «Карнавал» — это пародия, в которой он рассказывает не столько о животных, сколько подмечает разные человеческие типажи. Единственная часть, лишенная иронии — «Лебедь». Для балерины Анны Павловой этот балетный номер стал визитной карточкой. В разные времена этот номер исполняли Наталья Макарова, Галина Уланова, Майя Плисецкая. Всю жизнь Камиль Сен-Санс творил легко. Он мечтал создавать музыку, проникающую в душу. Как сказал о Сен-Сансе писатель Ромен Ролан, в современном искусстве, нервном и беспокойном, его музыка поражает своей безмятежностью и своей кристальной чистотой. Он вносит в нашу тревожную жизнь немножко света и мягкости былых дней.
Творение к Творцу, уникальную экологическую тропу с таким названием открыли в Гродненской области Беларуси. Она расположена неподалеку от Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря. Эко-маршрут протяженностью около 1 километра создан с целью преподать экологическое образование и воспитание учащимся воскресных школ, а также всем, кто посещает монастырь. Тропа начинается на берегу реки Неман, недалеко от монастыря. Она оборудована 35 информационными стендами с подробным описанием местной флоры и фауны, а также богословскими размышлениями об отношении человека к творению Божию. Первыми гостями экологического маршрута стали прихожане монастыря, местные жители, учителя и учащиеся местных школ, а также студенты Института теологии Белорусского госуниверситета и гости из Минска. Презентация тропы была приурочена к празднованию периода молитвы о Божьем творении, который в православной церкви приходится на сентябрьские дни. Это была последняя информация сегодняшнего выпуска. Путешествуйте с пользой, а я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Берегите себя и до встречи!